Добро пожаловать в очередной выпуск подкаста технического коммуникатора «Техкомпот». С вами Владимир Юсупов. В нескольких предыдущих выпусках поднималась тема дальнейшего профессионального пути инженеров, которые работали с проприетарным программным обеспечением после ухода многих зарубежных вендоров с российского рынка. В частности, в беседе с Владимиром Лакутинским мы обсуждали последствия импортозамещения для консультантов SAP BV, BW, долгие годы использовавших SAP Stack для построения хранилищ данных и аналитических систем. В той беседе Володя отметил один из инструментов, который сейчас является, пожалуй, основным в сфере работы с данными. Этот инструмент называется DBT или Data Build Tool. Я с ним также познакомился в рамках задач по импортозамещению. В процессе знакомства выполнил небольшой проект, который задокументировал с помощью еще одного замечательного инструмента Grammax. Руководство по созданию хранилищ данных с помощью DBT размещено в открытом доступе по адресу dvh-book.ru. В сегодняшнем выпуске расскажу немного о DBT и как с ее помощью можно создавать хранилище данных. Напоминаю, что вы можете ознакомиться с текстовой расшифровкой на сайте подкаста techkompot.ru. Руководство адресовано в первую очередь таким же BI-консультантам и разработчикам хранилищ данных, как и я, которые на протяжении большей части своего профессионального пути взаимодействовали с решениями одного вендора. Лично я более 15 лет проработал в основном с продуктами семейства SAP. Уход многих вендоров с российского рынка, их отказ в продлении лицензии и оказании поддержки своих решений для российских компаний придал импульс поиску альтернативы зарубежному программному обеспечению, ну, другими словами, импортозамещению. Проблема возникшей ситуации ведь не только для бизнеса, который несет финансовые, имиджевые и другого рода убытки. Обозначенная проблема поставила многих специалистов, в том числе и по работе с данными, перед развилкой. Что делать дальше? Конечно же, можно спокойно продолжить работать с теми же самыми продуктами. Да, лицензия не продлевается, но само по себе программное обеспечение и построенные на нем информационные и аналитические системы никуда не делись. У российских специалистов накоплен огромный опыт для успешного сопровождения этих систем в течение длительного времени. Но здесь нужно трезво осознавать, что ни о каком дальнейшем технологическом развитии речи уже не идет. Если же BI-специалист или любой другой специалист, который имеет отношение к созданию аналитических систем, планирует продолжить курс на повышение уровня знаний в технологическом плане, то здесь есть несколько вариантов, ну, по крайней мере, которые я вижу для самого себя. Первое – изучение коммерческих, отечественных и альтернативных зарубежных продуктов. Второй – вариант изучения open-source технологий инструментов, и третий, ну, наверное, сочетание первых двух подходов. Не хочу никого обидеть, но я принимал участие в тестировании отечественных решений по созданию хранилищ данных и отчетности в рамках импортозамещения. Тестирование показало, что данные продукты далеки от идеала и не покрывают всей функциональности той же линейки продуктов SAP. Понятно, что через какой-то период времени отечественные разработчики программного обеспечения доведут свое детище до текущего состояния лидеров рынка, но велика вероятность, что за это время технологии зарубежных вендоров идут дальше и придется снова догонять. Если говорить об альтернативном зарубежном программном обеспечении, то в основном, как и в других экономических сферах, это все те же китайские продукты. Но с ними ситуация практически такая же, как и с отечественными, за исключением того, что здесь также присутствует, пусть и минимальный, риск каких-то потенциальных ограничений китайских товарищей в отношении российских потребителей. Ведь никто не знает, что будет завтра. Поэтому, на мой взгляд, логичнее ориентироваться на open-source продукты и строить аналитические системы, ну, на базе них. Как раз в рамках своих изысканий в руководстве я представил описание процесса разработки прототипа хранилищ данных для приложения выдуманной каршеринговой компании. В ходе проекта можно выполнить шаги по созданию, развертыванию, запуску, тестированию и документированию проекта с помощью open-source инструмента DBT. По сути, ресурс DVH defizbook.ru представляет собой практико-теоретическое руководство по работе с DBT на основе моих конспектов, официальной документации и множества заметок из различных источников, которые я находил в процессе изучения этого инструмента. Данный материал ни в коем случае не является заменой документации и учебных курсов, а скорее может быть использован в качестве первого знакомства с DBT и его возможностями. Несколько слов о DBT. DBT, Data Build Tool, это инструмент, который упрощает инженерам и аналитикам работу по преобразованию данных в ходе их интеграции в единое хранилище. Словом, это инструмент закрывает собой букву T в ETL и ELT процессах. То есть он используется для трансформации или преобразования данных. Данный продукт был создан в 2016 году компанией Fishtown Analytics, которая занималась разработкой программного обеспечения для аналитики. Позднее компания была переименована в DBT Labs. DBT был не единственной разработкой этой компании, существовало еще несколько. Один из них был Sinter, который также попал в жернова ребрендинга и с 2019 года стал именоваться DBT Cloud. Таким образом, Data Build Tool имеет две версии. DBT Core — это open-source продукт, разработанный на Python, который можно свободно скачать и использовать локально с помощью командной строки под различными операционными системами. И DBT Cloud — коммерческая версия, которая реализована по модели SaaS — Software as a Service, включает в себя всю функциональность DBT Core, но не в командной строке, а в веб-интерфейсе. Здесь также представлены некоторые дополнительные возможности, которых нет в свободной версии. В данном руководстве я остановился на DBT Core, хотя после выполнения проекта очень рекомендую протестировать облачную версию. Ценовая политика DBT Cloud предусматривает тариф Developer, который пусть и с некоторыми ограничениями, но все-таки бесплатный. Для продуктивных решений этот вариант вряд ли подойдет, а вот для ознакомления в самый раз. Но это уже другая история. Итак, для освоения DBT необходимы базовые знания SQL, понимание селекта и базовые знания работы с командной строкой. Но, честно говоря, это все мелочи. Самое главное требование наличия любознательности и желания открывать новые горизонты при работе с данными. Для выполнения учебного проекта потребуется следующее программное обеспечение. Это DBT Core, бесплатный инструмент современной аналитики с исходным открытым кодом, Python и менеджер пакетов PIP, PostgreSQL, бесплатная объектно-реляционная система баз данных с открытым исходным кодом, pgAdmin, бесплатная платформа администрирования и разработки с открытым кодом для PostgreSQL, Git, бесплатная распределенная система контроль версии с открытым исходным кодом для эффективной совместной работы над проектами. GitHub — бесплатная онлайн-платформа для хранения, отслеживания и совместной работы над проектами, или же локальный Git-сервер в качестве альтернативы. Ну, если используется GitHub, то также потребуется, соответственно, учетная запись этого сервиса. И среда ведения разработки. Выбирайте любой подходящий вариант. Я использую VS Code. Другими словами, стек состоит из open-source инструментов. Как я отметил ранее, руководство является практико-теоретическим. Да простят меня коллеги, технические писатели, за такое выражение. Ведь руководство является таким практическим документом, и в нем, как правило, говорится пользователю, как выполнить соответствующие действия, но не раскрывается ничего о том, зачем и почему так нужно делать. Ну, в своей небольшой работе я пытался доступно донести информацию, чтобы ответить на все упомянутые вопросы, поэтому такое несочетаемое сочетание слов, на мой субъективный взгляд, полностью отражает суть данного ресурса. Так вот, изучать что-то на конкретном примере, применять на практике и на текущем же примере постигать теоретическую сторону — мой любимый подход, который здесь и реализован. Итак, в процессе выполнения достаточно простого учебного проекта с помощью DBT вы создадите хранилище данных для приложения, выдуманной каршерингу и компанией CarSharing. подготовить витрины данных для финансового или, скорее, финансово-аналитического отдела компании. Созданные витрины могут быть использованы как различными BI-инструментами, так и запрошены напрямую через SQL. Стоит отметить, что в данном руководстве приведен лишь один из вариантов реализации витрин. Вы вольны расширить их перечень на основании подготовленных исходных данных. Несколько слов о моделировании. Существует несколько вариантов моделирования хранилищ. От популярного нынче Data Vault, первого, второго, до одной большой таблицы, OBT, или наоборот. Годы работы с платформой SubBV, BW, Business Warehouse, не прошли для меня бесследно. К сожалению или к счастью, тут сложно сказать. Так как основной подход моделирования хранилищ данных в SubBV модель Kimball, многомерная модель или Dimension Model, то и учебный проект будет строиться именно в этой парадигме с таблицами фактов и измерений. То же самое касается витрин, так как модель Kimball предполагает, что для каждого конкретного бизнес-подразделения создается отдельная витрина данных, учитывающая потребности и особенности анализа этого конкретного подразделения. На основе поставленной задачи требуется создать многомерную модель, которая будет показывать оплату в следующем аналитическом разрезе. Это заказчики, автомобили, ну и, соответственно, календарь, период, год, месяц, день. Проект представляет собой традиционное хранилище данных с трехуровневой архитектурой. Первый уровень — первичные данные. Это уровень, который содержит транзакционные данные одного и нескольких источников в неизменном виде. Ядро хранилища — это основной уровень, где происходит очистка исходных данных, их преобразование в структуру, удовлетворяющую потребностям бизнеса. И аналитические витрины — это уровень представления данных для проведения анализа по определенной бизнес-специфике с помощью отчетности, дашбордов и так далее. Архитектура DBT проекта соответствует принципу слоеного пирога хранилища данных. Немного ознакомимся с слоями DBT проекта, которые идут в порядке преобразования данных. Разработчиками DBT Labs рекомендованы следующие слои DBT проекта. Это слой первичных данных, staging, промежуточный слой, intermediate, и слой витрин данных, MARTS. При этом рекомендуется для каждого слоя создавать отдельную схему на уровне платформы и базы данных. И немного подробнее о каждом из слоев. Слой первичных данных, staging. Основная задача этого слоя – подготовка фундамента для построения хранилища. Максимум, что можно здесь сделать – провести небольшую очистку и подготовку таблиц для дальнейшего использования. Ну, например, переименовать некоторые поля исходных таблиц, провести типы каких-то полей и так далее. Агрегирование и join — задачи других слоев. Что касается материализации данных, поскольку данные стейджинг-слоя не предназначены для запроса конечными потребителями, то эти объекты на стейджинг-слое создаются как представление. Такой выбор варианта материализации обусловлен следующими соображениями. То есть модель стейджинг-слоя является фундаментом хранилища. Это значит, что все последующие по потоку данных модели напрямую или косвенно обращаются к моделям первичного слоя. Следовательно, имея источник в виде представлений, модели последующих слоев всегда будут содержать актуальные данные, которые предоставляют системы источники. И второй момент – это использование стейджинг-моделей в виде представлений позволяет сэкономить место в хранилище. Промежуточный слой. Следующий. Далее идет промежуточный слой. Intermediate. Промежуточный слой – это место, где модели исходного слоя объединяются и создают новый разрез данных в соответствии с логикой и потребностями бизнеса. Именно здесь выполняются джойны, агрегирование, обеспечивается качество, целостность и полнота данных. Если говорить о типе материализации на данном уровне, то здесь рекомендуется применять эфемерные модели, которые не создаются физически в хранилище данных и используются в моделях текущего и других слоев в виде обобщенных табличных выражений, ну или Common Table Expressions, CTE. Такой выбор типа материализации сделан, исходя из того, что модели промежуточного слоя не запрашиваются потребителями напрямую и служат для применения бизнес-логики и последующего физического сохранения на слое витрин. Да, конечно же, могут возникать исключения. Последний слой – слой витрин данных MARTS. На слой витрин данных ранее созданные модели объединяются для формирования сущностей, каждая из которых предназначена для определенной цели. Например, заказчики, оплата и так далее. Все эти сущности представляют собой отдельные модели. Так как витрины непосредственно запрашиваются потребителями, то здесь необходимо обеспечить высокую производительность моделей и избежать пересчета цепочки всех нижележащих объектов из других слоев, например, при обновлении дашбордов или отчетности. Для этого требуется физическое сохранение данных, поэтому для материализации на слой витрин применяются, как правило, таблицы или инкрементальные таблицы. По поводу материализации, кстати, придерживайтесь хорошего правила. Начинайте от простого и усложняйте по мере необходимости. И вообще, в принципе, разработчики и инженеры-аналитики DBT Labs дают следующие рекомендации по выбору типа материализации. Первое. Начинайте выбор типа материализации данных с представления, так как оно практически не занимает места в памяти и всегда дает актуальные результаты. Второе. Если модель в виде представления требует слишком много времени на выполнение запроса, используйте таблицы. И третье. Когда вы понимаете, что и на таблице запросы выполняются слишком долго, то используйте для таких случаев инкрементальные модели. Последующая информация будет не очень легко восприниматься на слух, гораздо понятнее будет наглядное объяснение, поэтому не стану перегружать излишней информации, а просто приглашаю вас ознакомиться с руководством по созданию хранилищ данных с помощью DBT. Если вы инженер, то вы сможете построить хранилище и при необходимости усовершенствовать его. А если же вы технический писатель, то буду вам благодарен за отзыв по составлению самого руководства, что получилось, что не получилось и так далее. Контакты для связи со мной указаны в описании данного выпуска. Благодарю, что прослушали этот выпуск. Напоминаю, что вы всегда можете ознакомиться с текстовой расшифровкой на сайте подкаста. С вами был Владимир Юсупов, подкаст технического коммуникатора «Техкомпот». До встречи!